В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня с нами в эфире будет историк и религиовед Андрей Зубов. Данное сообщение материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Андрей Борисович, здравствуйте. Ну, беседуем с вами в очередной день бесконечного кровопролития в Украине. А в поле внимания несколько дат. Сегодня 25 лет дефолта 1998 года, и мы накануне очередной годовщины путча ГКЧП в августе 1991 года. Давайте с него начнем. Что же произошло 31 год тому назад? Ваше объяснение как историка. Что было сделано вот до путча? Как к тому моменту далеко продвинулась перестройка?
Ну, эта тема пока одна из главных тем русской истории, пока у нас не будет отделено до конца то прошлое, тоталитарное прошлое, назовем его так, которое вызвало, в частности, войну в Украине, а до этого вызвало много-много всего другого. Начиналась перестройка, как вы помните, в попытке улучшить социалистический строй. А Завд Ленин призывал Горбачев. И, по сути говоря, до самого конца, до декабря 1991 года, и продолжал призывать к чему-то подобному. Я очень хорошо помню, когда после путча, как раз сразу после провала путча, Горбачев подписывал указ президентский о запрете КПСС, он это делал без всяких шуток. Он это делал мучительно. Я видел мучение на его лице, потому что это было действительно для него какой-то отказ от самого себя, от того, той карьеры, той личности, которую он в себе строил. Но он нашел в себе мужество подписать, собственно говоря, мало что ему и оставалось в виде альтернативы в то время. Что это было такое? Сам по себе путч был попыткой не покончить с, с реформами, скажем, а попыткой вернуть Россию, Советский Союз, в состояние до реформ. Они не предлагали никакого альтернативы. Это было типичное, чистое консервативное действие, задача которого была сделать бывшее не бывшее. Чтобы не было ни гласности, ни перестройки, ни тем более распада Советского Союза. Мы помним, что уже к этому времени практически балтийские государства вышли из состава СССР, что рухнул восточноевропейский блок, что уже не только была разрушена Берлинская стена, это было в 89-м году, но в 90-м году объединилась Германия. То есть все рушилось. И вот попытка этих людей, сплотившихся вокруг Янаева и Крючкова, Пуга, была совершенно, как мы сказали по-английски, это звучит лучше, чем по-русски, abortive attempt. То есть не перспективная попытка вернуть все назад, как бы ничего не было. Ничего не получилось. Ничего не получилось, и после этого, как известно, Россия стала быстро-быстро объявила себя независимой, сбросила коммунистическое свое обличье формально. Вскоре была принята новая конституция, название Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика было отменено, Российская Федерация вместо нее. Казалось бы, все идет отлично. Я в то время был страшно вдохновлен, хотя не скрою, что мне тоже было жаль разрушенного государства. Я считал, что его можно было сохранить, переформатировав подобную Соединенным Штатам федерацию равноправных, в прямом смысле этого слова, субъектов. не республик, конечно, а намного более мелких субъектов. Мы предлагали в виде субъекта модуля область. Но как бы там ни было, это не получилось, все рухнуло. И это было намного лучше, чем, естественно, победил бы ГКЧП. И Россия, и другие части бывшего СССР начали путь в мир, казалось бы, легкий, простой, от плохого к хорошему, возвращение всегда просто, тогда повторял я. А вот оказалось, что не просто. Вот оказалось, что совсем не просто.
Да, ну вот вопрос такой, ведь члены ГКЧП, парадокс, хотели спасти СССР от реформ, от конфедерации, но ускорили, так сказать, гибель Союза, о чем вы уже сказали. 24 августа Украина объявила о независимости. В общем, ставили одни цели, а вышло совершенно иное. Но, предположим, они бы смогли, так сказать, победить. Да? Что бы тогда произошло?
Знаете, вот это тот самый случай, когда историк не должен увлекаться. Понимаете, если бы вряд ли они смогли бы победить, вряд ли. И они не победили, как вы помните, что они пытались применить насилие, они пытались что-то сделать, ничего не решили сделать. Большая часть людей, вы же, опять же, все мы помним, люди нашего поколения отлично помнят, что как были улицы заполнены народом, какой был протест, как по призыву в общем, сторонников защиты Ельцина люди собрались к Белому дому, я был сам среди них. Мне кажется, что эта попытка была с самого начала невозможна.
Ну и на этом тогда и остановимся. Невозможный, значит, невозможный. Вот все-таки есть мнение, что, так сказать, самым свободным периодом в истории России оказалась поздняя Горбачевская перестройка и несколько месяцев после августа, а уже после 92-го года пошел откат, свобод стало меньше, уже не было таких актов, как закон о реабилитации жертв политических репрессий, где СССР был признан тоталитарным государством, ответственным за массовое преследование своего народа. Вот не получается ли, что импульс к европейскому развитию в России зависит лишь от личности лидера, так сказать. Вот Горбачев, вот ранний Ельцин, они хотели что-то хорошее, а потом все сломалось.
И да, и нет. Огромное значение имеет общество. На самом деле общество эпохи перестройки и начала независимой России – это было общество, безусловно, совершенно советское. Понимаете, люди хотели жить как на Западе. Люди мечтали о свободе въезда и выезда. Людям при этом было безумно жалко, что распалась страна, хотя, в общем, она распалась практически бескровно, на их глазах в Югославии творились ужасы при распадении. Они должны были Бога благодарить, но не благодарить. Вот эта советская, опять же, советская зачарованность империи, она, конечно, она не только советская, но у нас она была в очень большой степени, она тоже мешала видеть людям нормальную перспективу. Второе – это то, что, понимаете ли, всегда, когда происходят вот такого типа события, люди должны что-то получать реальное, осязаемое. Большевики, как вы помните, обещали землю, мир. Они, конечно, ничего не дали, но они обещали, и им поверили. Землю брали, а потом эту землю во время коллективизации жесточайшим образом отбирали. Мира тоже не было, понятно, была гражданская война. Но здесь простые люди не получили практически ничего. А отобрали у них много. Была некая иллюзия стабильности. Вот в поздней советской системе была иллюзия стабильности. Жили плохо, ездили за колбасой в Москву. Но, в общем, знали, как надо, когда надо встать, на какой поезд сесть, сколько можно будет привезти. Это была тяжелая, плохая, но жизнь. А они оказались в состоянии жизни тоже тяжелой и абсолютно непредсказуемой. Бывший профессор мог пойти каким-нибудь охранником, потому что в институтах, я это сам знаю, платили копейки. Бывший офицер, какой-нибудь герой, афганец, был вынужден идти в какое-нибудь частное, не знаю, там, предприятие по охране какого-нибудь олигарха. А с другой стороны, появились богатые люди, которые непонятно как стали богатыми. Потом-то мы поняли, как мы стали богатыми. Но это было не в один момент. И вот, понимаете, это ощущение несправедливости, что, собственно, реформа ничего не дала. Да, там, профессорам она еще дала. Пусть они были нищие, но они были свободны, они могли писать, они могли ездить за границу, если их спонсировали, конечно. А большинство людей не получило ничего. И вот это была главная ошибка этой системы, что не было, она не была рассчитана на какой-то положительный вклад в жизнь обычного среднего человека. И советский человек остался советским. Если он, скажем, получил бы собственность предков, он бы довольно быстро стал бы меняться, если у него появилась бы психология собственника, как в Центральной Европе с институцией собственности. Здесь ничего этого не было, и люди остались злыми советскими людьми, живущими на зарплату, мечтами. И Игорь Иванович. Вот, собственно говоря, это была болезненная ситуация, а богатые, разбогатевшие люди боялись, что будет демократия, придут популистские партии, которые потребуют отчета, как они стали богатыми, и отнимут богатство. Поэтому демократия должна быть ограничена. Отсюда уже где-то, наверное, с 96-го года стали вводиться недемократические формы управления даже государством, даже парламентом. И поэтому как раз Ельцин передает, когда уходит с своего поста, власть офицеру КГБ, Путину, чтобы он сохранил статус-кво, в первую очередь для его близких, для его семьи, для его окружения. А этот статус-кво можно было сохранить только путем уменьшения демократии и ее фактической ликвидации, потому что иначе придут левые партии, которые скажут, давайте вы все меняйте. Ибо их поддержит большинство людей, и они одновременно призовут к восстановлению Советского Союза. Вот, собственно говоря, это и привело к тому, что демократии и свободы было все меньше, а авторитарная система была все жестче. Ну а к чему это привело в итоге, мы все видим сейчас.
Да, но я хотел вас спросить еще о том, как выстраивались отношения с Украиной, как с независимым государством. В принципе, ведь были соглашения в Ялте и договор о дружбе большой. И, в общем, все как-то было пристойно, но не очень устойчиво. А затем вот при Путине уже происходит изменение курса в отношении Украины, вмешательство в ее дела неоднократное, там отчаянная борьба с европейскими проектами и все прочее. Вот здесь почему все так стало все хуже и хуже в этом деле? Имперское прошлое при любом лидере не давало бы России покоя? Или здесь большой личный вклад Владимира Путина в дестабилизацию Украины?
Опять же, мы не должны здесь забывать о простой очень вещи. В России перед самым концом ельцинского режима, в самом конце 90-х годов, вопросы, которые проводил Левада-центр, три четверти опрошенных мечтали о восстановлении Советского Союза в той или иной форме, то есть полностью, это примерно 27%, частично это еще 50%. Только где-то 25% людей не хотели расширения Российской Федерации, считали, что можно вполне жить в России. Значит, представим себе, что будут проведены демократические выборы. На них придет к власти партия, которая призывает, как призывал, собственно, Гитлер, да, в 33-м году на выборах, в конце 32-го, простите, результат в 33-м, призывает к реваншу, восстановлению потерянных территорий. И Ельцин был против этого. Сколь мне известно, он никогда не стремился восстановить Советский Союз, он стремился создать некое пространство и вести, чтобы все эти страны были более или менее демократическими. А вот у Путина была другая. Да, но демократии все равно нельзя было допускать. Если была парламентская демократия, победила бы не партия, условно говоря, Ельцина, а партия, которая выступает за восстановление СССР. И было бы то самое, что произошло, может быть, более мирно, может быть, не более мирно, это уже я не знаю. А Путин, он под маской такого, ну, я бы сказал, не очень талантливого продолжателя Ельцина, как его видела, скажем, семья Бориса Николаевича, он оказался человеком, фанатично принадлежащим к этому имперскому большинству. И поэтому, хотя он не хотел никакого перераспределения собственности ну, в пользу народа, но он хотел восстановления империи. Он реально. Мне неизвестно, чтобы Ельцин говорил: не относитесь к украинцам как к не вполне полноценному государству. По-моему, он так не говорил никому из своих советников. А вот Путин говорил многократно, начиная с первых же лет. Об этом я рассказывал. Я об этом говорил в эфире Михаил Касьянов. Об этом рассказывали другие близкие к Путину люди вот того времени. То есть он с самого начала не признавал за Украиной права государства, ну, естественно, за Белоруссией тоже, за Казахстаном тоже, и мечтал о каком-то реванше, как и большинство русских людей. В этом смысле он выразитель был воли большинства. И именно поэтому и Крым наш получился так, как говорится, популярно. И даже эта война, хотя она, конечно, вызвала уже далеко не столь однозначно положительную реакцию, но, в общем, довольно много людей в той или иной степени поддерживают даже эту страшную войну. Вот такова реальность. Вместо того, чтобы бороться с этими постколониальным, или, скажем, если угодно, имперским синдромом, как боролись и продолжают бороться в Великобритании, во Франции, очень последовательно, здесь это он потакает. Если учесть, что это еще наложилось на бедное общество, которому не дали собственность, оно было раздражено этим, это был идеальный, совершенно идеальный субстрат для создания нового популистского, я бы даже сказал, тоталитарного режима, который, слава тебе Господи, пока не создался, но может создаться, для него есть внутренние предпосылки. Но война в Украине может привести к тому, что этот режим рухнет и, слава Богу, не сопревратится в тоталитарный.
Ну вот есть две даты. 17 августа 98-99 года. Я бы обратил внимание на них. Вот августовский дефолт. Был ли он таким проходным событием или ключевым, поскольку подорвал доверие к либеральному курсу власти, к тем, кто его олицетворял, понадобился потом противовес Примакову. И отсюда был выбран Путин, который был утвержден премьером как раз 17 августа 1999 года. Но ведь были же другие кандидатуры. И вот, опять же, здесь о роли личности. Ну, значит, упущен был другой сценарий развития событий?
Не знаю. Конечно, кое-кто из этих личностей мне хорошо знаком, я им очень симпатизирую. Кто-то типа Аксененко умер, но при этом был человек во многих отношениях интересный, достойный. Но я обрисовал ведь другую картину, Михаил Владимирович, о том, что была объективная потребность у власти или менять свой курс, то есть проводить реальную декоммунизацию, институцию собственности, люстрацию и так далее. И тогда большая часть общества, как в Чехии, там, или в Словакии, поддержала бы власть в принципе. И тогда власть стала демократической. А если не проводить все эти вещи, а если собственность передать и избранному кругу близких людей, или тем, кто успел ее нахватать, тогда диктатура неизбежна. Потому что при демократии, я как уже говорил, появятся политические силы, которые скажут, что а мы хотим, чтобы собственность была перераспределена демократическим образом. так или иначе. И большинство людей недовольны, которые, помните, назвали прихватизацией, они проголосуют за эти партии. И собственность отберут у тех же олигархов, у богатых людей. И они на это никогда не пойдут по своей воле. И поэтому, блядь, можно сколько угодно это называть революцией, экспроприацией, но так бы и произошло при реальной демократии. А когда собственность по реституции передана миллионам людей, как в той же Чехии, или Словакии, или Венгрии, то никто не будет призывать к перераспределению собственности. Это значит, вы пойти против всего народа. И это бесперспективно политически. Так что были сделаны неправильные шаги Ельцина в начале, и вместо того, чтобы их исправлять, а я не знаю человека, который это понимал и мог бы исправить, скажем, в 2000 году. Ни Касьянов не понимал тогда, ни Аксененко не понимал тогда. Ну и понятно, что и Путин не понимал тогда. Все так или иначе думали о сохранении статус-кво с неким демократическим декором. Декором только. Как демократии, на самом деле, контролируемой властью. Так или иначе, как были под контролем выборы в 96-м году президентские. И в этом смысле, я думаю, что кто бы ни был, конечно, пошел бы немножко по-другому развитие. Скажем, Россия бы стала бы проевропейской авторитарной страной, сохраняющей имущество за теми, кто им завладел в 90-е годы, но при этом без имперских амбиций и с ограниченной демократией. Вот как примерно нынешняя Турция. Вот такой вариант был возможен. Но полностью демократическая страна, как нынешняя Чехия, скажем, или Эстония, без вот этой системной декоммунизации Россия бы никогда быть не смогла. И не сможет, кстати говоря, в будущем. Это надо тоже иметь в виду.
Ну и что, получилось, что на исторической дистанции в 30 лет победил ГКЧП, но в более таком агрессивном виде, чем это было в 91-м году. И это несмотря на несколько волн протеста на деятельность Навального. Ну и вот мы видим, так сказать, процесс разрушительной такой архаической контрреволюции, да?
Не совсем так, Михаил Владимирович, понимаете? ГКЧП хотел просто как бы вернуть Россию в эпоху Брежнева. То есть никакой перестройки, никакой гласности. Вот как жили при Леониде Ильиче, дорогом Леониде Ильиче, так и будем жить дальше. Ну, там, чуть-чуть, может быть, какие-то там мелкая собственность будет позволена. Об этом многие говорили. Но не более того. И Советский Союз, главное, сохранить. Об этом речь не шла, и сейчас не идет, и не будет идти. Понимаете, нынешний режим – это, безусловно, режим, построенный на принципе ограниченной, но частной собственности. Никто не говорит о полной социализации собственности. И первый не говорит об этом Путин. Все. Собственностью владеют доверенные люди. Это страшно напоминает фашистский режим, но это ни в коем случае не то, что хотел сделать ГКЧП. Это новая система. Это система, которая в экономике ориентируется на частную, но государством контролируемую собственность. Вы же помните, что нацизм был именно таким, и фашизм был именно таким. А в политике ориентируется на авторитарный режим, на высокий уровень агрессии, на постоянное чувство обиженного, которое надо компенсировать восстановлением так называемой в кавычках исторической справедливости, то есть присоединением силы тех земель, которые когда-то были в составе империи. Так мыслил Гитлер, так мыслил Муссолини, и так мыслил, по нечему счете, Молотов со Сталином, и так мыслил Путин. То есть это не победа ГКЧП, это создание новой системы. Я подчеркиваю, это создание новой системы, это не социализм. Это вот именно такой, скорее фашистский даже, а не национал-социалистический режим, без всяких обидных коннотаций. Я не хочу сказать фашистский плохой, вот просто фашистский режим. в котором власть обещает богатым людям сохранение их средств в обмен на лояльность. На лояльность. И те, кто лояльны, все имеют и еще больше имеют. А те, кто не лояльны, естественно, все теряют, передается лояльным эта собственность. Вот такая вот система. Это новая система.
Но вы пишете в одном из своих текстов, что власть играет в реконструкторство, реконструирует тогда на что? Империализм начала 20 века или сталинское государство отчасти? Что это такое?
Оно реконструирует в первую очередь Советский Союз. Советский Союз как политическую, а не экономическую, подчеркиваю, как политическую модель. Я это постоянно говорю. То есть это жесткая вертикаль, это территории, значит, Украины, Белоруссии, кого угодно, и свои собственные, не управляемые демократически, а управляемые авторитарно, с помощью назначаемых губернаторов. Это фальсифицированные выборы, потому что настоящие выборы при свободной масс-медиа могут дать совершенно противоположный эффект. Вот что это такое. То есть это попытка создать жесткую политическую конструкцию сталинского типа, но и гитлеровского типа, просто Гитлер заведомо враг для большинства российских людей по воспоминанию, а Сталин для многих образец. И если там, скажем, человеку, у которого портрет Сталина в ветровом стекле его машины, скажут, что первым делом Сталин бы взял бы твою машину, экспроприировал, а тебя бы отправил рубить лес в Коми. Он бы с этим не согласился. Он сказал, нет, так я не хочу играть. Но иметь вот такого железного правителя, который украинцев прижмет к ногтю, якутов прижмет, да и русских, тех, которые против власти выступают, это пожалуйста. Так что реконструкторство политическое сталинского режима, реконструкторство экономическое и, может быть, даже в значительной степени сознательное – это чего-то среднего между нацистским режимом, вот этих картелей, управляемых государством, где бывшим владельцам уплачивается 5% или 6% прибыли, и фашистским государством, где рабочие и предприниматели объединяются в одни корпорации под контролем государства. Вот что-то такое у нас возникает на самом деле.
Ну а что вы можете сказать о тех целях, которые ставят Путин, Кремль в отношении Украины? Многим непонятно, что это. Это задача контроля над частью территории, задача, так сказать, уничтожения украинского государства или нечто большее? Это глобальная война с Западом или имитация этой войны?
Ну, опять же, я думаю, что цели сейчас вообще никаких целей нет. Сейчас цель не проиграть, не показать тур. Цель была очень ясная, очень простая. Она была выставлена Путиным совершенно откровенно, он ее даже не скрывал в своих выступлениях вот перед началом военных действий. Это создание в Украине, ну, фактически марионеточного, назвал это дружественным, но фактически это марионеточный режим, который бы, ну, подобно Лукашенко, скажем, который бы делал все, что говорит Путин, а, возможно, часть Украины была просто присоединена к Российской Федерации, на другой был бы создан марионеточный режим, но, как вот сейчас написал Washington Post, может быть, какие-то самые западные 7 областей были бы выброшены вообще, там на них делать что хотите, там живут враги России, там живут украфашисты, как думал Путин. Мы этим не интересуемся, пусть им с ними Польша разбирается, или Польша и Венгрия, или еще Закарпатская Украина. А остальное поставить или под контроль, или просто присоединить. Вот была такая задача. Ну, как всегда, как говорил еще Наполеон, вяжемся, а там посмотрим. Как бы шло развитие событий, так бы и принимались бы решения. Все бы рухнуло там в течение недели, понятно, вся Украина была бы в России, и там дальше уже из нее краились бы куски. Что в РФ, что вассальное государство, а что может быть оставить на съедение и на разврат западным партнерам. Назад, потому что, понятно, взяв чужую территорию, если бы взяли, я бы только взял, но если бы взяли, понятно, эти бы развратились, как развратились крестьяне, взяв помещичью землю в 18 году. Такая была ситуация. Но ничего ведь не вышло из этого. Даже западные военные, западные разведки были уверены, что Киев падет максимум за 2-3 недели. Сам Путин отводил и в его стратегии падения Киева, как известно, недели. Но не вышло ни первого, ни второго. Киев стоит, в нем сидит Зеленский, которого должны были арестовать, ликвидировать в первые же дни войны. Война идет тяжелая, фронт сформировался полностью. Этот фронт очень кровопролитен, с двух сторон гибнет много людей. Однако никакой подвижки, никакой победы и близко нет. Так что сейчас, я думаю, задача Путина, он понимает, что она поставлена на карту его личная власть. Его личная власть над Россией, не над Украиной, над Россией. Если он проиграет, ему этого не простит никто из его окружения, конечно. И народ тоже не простит. Проигравших правителей не любят. Поэтому он делает все и бросает все новые и новые силы в эту воронку. Это не имитация войны, это самая настоящая война. Тяжелая, кровавая, всеми практически силами, кроме запрещенных международными конвенциями. И исход этой войны, по здравому разумению, поскольку Путин сражается практически один, с попытками получить помощь какую-то от Китая, от Ирана, но там все дают скупо, потому что боятся Америки. А тут Украина сражается, получая полную поддержку финансовую, вооружением и медийную поддержку всего цивилизованного мира, от Японии до Польши, Эстонии. Я думаю, что результат войны очевиден. Любому человеку результат не очевиден. Вопрос только сроков. Вот сроки никому не очевидны.
Все эти ходы, связанные с газом, с попытками, манипулировать общественным мнением Европы, влиять на цены и так далее, насколько они опасны, Как вы оцениваете настроение европейской элиты?
Вы понимаете, они, с точки зрения Путина, должны были быть очень мощными рычагами, которые бы не позволили создать вот этот монолитный союзный блок для Украины. Какие-то страны, может быть, стали бы помогать Украине, а другие бы, Германия, Италия, Франция, крупные страны Европы, они не стали помогать Украине, предпочли бы хорошие отношения с Путиным. Так он рассчитывал с помощью газового вентиля, нефти, иногда просто прямого подкупа тех или иных политиков, расколоть НАТО, расколоть Евросоюз и быстро покончить в Украине. И, может быть, бы и расколол, если бы быстро покончил. Но не покончил, покончить не может. И вот в условиях этой ужасной войны, которая миллионов беженцев, многих миллионов беженцев украинских, уже сформировал совершенно другое отношение. Знаете, я историк, я знаю, во время Балканского кризиса 1975-1976 года какие-то акты резни, в Батаке, скажем, в Болгарии, по нынешним меркам 20-21 века они были очень скромные. Погибло 5000 человек в этой резне. Но они все общественное мнение Европы сделали противотурецким. И позволили России, которая на самом деле парижские мирные соглашения 1956 года не давали никакой возможности нападать на Турцию, поскольку тогда союзниками Турции должны были автоматически стать Австрия и Великобритания, они позволили России напасть на Турцию при молчаливом согласии Великобритании и Франции, и Австрии. Вот такого был эффект вот этой трагедии в Батаке, других трагедий, которые турки, резню, которую турки устроили среди христианского населения. Вообще уже были довольно небольшие геноцидальные акты, несравнимые ни с Холокостом, ни с геноцидом 15-21 годов в Османской империи. И тем не менее, полностью общественное мнение изменилось. Полностью. Несколько статей английских журналистов было достаточно, чтобы все появилось. Вот понимаете, после того, как несколько появились огромное количество публикаций о действиях российских войск в Украине, факты, комиссии, общественное мнение Европы и вообще всего цивилизованного мира изменилось. И теперь уже все прямо говорят, цена газа – это кровь. Ну и поэтому, да, теперь уже шансов, что этот вентиль можно будет использовать в политических целях, я имею в виду газовый или нефтяной, я не вижу. Она невелика. Большинство людей, эмоциональных людей Европы, привыкших к свободе, к демократии, они не продадут теперь Украину. Если все было бы как блицкриг, может быть, продали. А сейчас я вам продаю.
Ну, можно ли исключить или предполагать возможность в России, так сказать, тотальной мобилизации перевода всей экономики страны на военные рельсы? Или это невозможно, нужно, так сказать, сохранять иллюзию того, что это спецоперация?
Я думаю, что здесь вопрос даже не в иллюзии спецоперации. Здесь два момента. Первый момент заключается в том, что Путин обещал народу, что эта война его не затронет. Поэтому он ее назвал спецоперацией. Это такая вот специальная операция специальных служб на специальной территории, такая КГБ-ская физиология. Вот. А народ будет жить спокойно, есть, пить, веселиться, есть, отдыхать в Крым. А если он скажет, нет, ничего не получилось, давайте все под ружье и в Украину, то люди будут недовольны. Потому что воевать на диване или на пляже в Крыму, это все готовы почти. А вот воевать реально или отдавать своих мужей и сыновей на войну, в которой шанс вернуться грузом 200 очень велик, или изувеченным, несчастным человеком, многие будут недовольны. Поэтому Путин не хочет выглядеть слабаком. А если он, например, как ни странно, да, если он проведет мобилизацию, там полностью армию, народ призовет, значит, к борьбе не на жизнь, а на смерть, то ему скажут, что зачем ты вообще в это ввязывался 24 февраля. Если так все сложно, если так все тяжело, если там украинские генералы не наркоманы, как ты говорил, а серьезные, такие же, как наши, серьезные вояки, что это ввязывается? Зачем ты купил страну? И он очень боится этих вопросов, на самом деле. Ну, а второе, понимаете, оно связано с первым, это же монархия Путина, скажем так. Она, конечно, монархия, единовластие. Монархия Путина – это плебисцитарная, это народная монархия. Он опирается на популярность в обществе. Как только общество перестанет его поддерживать, его же собственное окружение его свергнет. Он им совершенно не нужен. Никакой внутренней легитимности у Путина нет. Это не наследственный монарх, да и тех, и сверга. И в России немало, и в других странах. А Путин просто свергнет и поставит другого, кто сможет договориться с Западом и прекратить эту войну. Поэтому ему нужна поддержка народа. Он убеждает свое окружение, что кроме меня ни за кем не пойдут, и эту войну продолжать не будут. Но если он будет проводить мобилизацию, то не пойдут и за ним. Не пойдут и за ним. Поэтому он очень боится это делать. И, скорее всего, на это никогда не пойдет. И надо должен сказать, что будет по-своему прав.
Ну, а как вы воспринимаете периодические вскрики пропагандистов про ядерное оружие и официозные, так сказать, естественные отрицания такой возможности его использования в том или ином виде?
А я это воспринимаю следующим образом. Понимаете, гитлеровский режим был ни на йоту не добрее путинского. Он же был ужасный режим. Может, даже еще более людоедский, скорее всего, даже более людоедский. Но когда ему ясно сказали, что если ты будешь применять химическое оружие, мы, американцы и англичане, когда ему сказали это в 40-м году, когда он думал применить химическое оружие в Англии, мы всю Америку этим вступает в войну, и мы всю Германию затопим и плитом. И Гитлер до последнего дня войны, проигрывая уже тотально, всюду не применил химического оружия. Вообще. Хотя запасы его были велики в Германии. Я думаю, примерно то же самое было доведено и до сознания Путина и его окружения, что если ты применишь какое-то ядерное оружие на каких-то полях Украины, то будет тотальный ядерный ответ НАТО. И мало не покажется России. И это очень охладило горячие головы. И, как вы обратили внимание, вначале там действительно все боялись, а теперь же, в общем, Запад совершенно спокойно к этому относится. Это считается нереальной угрозой. Эта угроза нереальна. Я думаю, она действительно нереальна, потому что, в конечном счете, любой диктатор, он 20 лет выстраивает свою диктатуру вовсе не для того, чтобы сгореть в огне ядерной войны. Он хочет наслаждаться жизнью, для этого и властью. А зачем ему, собственно, погибать? Они все как бегут, а не погибают. Вот. Поэтому я думаю, что если даже Путин бы в каком-то там безумии захотел бы нажать на кнопку, то его окружение бы это никогда ему не позволило сделать.
Скажите, на ваш взгляд, Россия может существовать как Иран, Северная Корея? Будет ли устойчив вообще режим, которому обещают полномасштабный тяжелый экономический кризис, который может действительно возникнуть, ну, когда все больше санкций будет вступать в силу?
Это хороший вопрос, Михаил Владимирович. И, в общем, его надо очень четко, я думаю, осознать нашим коллегам. Дело в том, что теоретически, конечно, может. Чем больше страна, тем более, что у нее возможности существовать автаркично. Ну, в конечном счете, Советский Союз ведь тоже существовал как автаркия, окруженный сателлитами. И Северная Корея – автаркия, и Иран, хотя очень страдает в значительной степени автаркия. Но здесь есть один момент. Один момент, который принципиально отличает нынешнюю Россию – от Советского Союза, Северной Кореи и Ирана. Дело в том, что вот все эти три страны, Советский Союз, Северная Корея и Иран, ну и Китай, естественно, тоже, хотя он не автаркий, конечно, они возникли в результате огромной мощной социальной революции, в которой действительно были задействованы десятки миллионов людей. Вы помните исламскую революцию в Иране отлично, когда люди шли там на шахские войска, погибали ради вот своих мусульманских, фундаменталистских, может быть, нам совсем не близких, но идеалов. То же самое было во время Советской революции, то же самое было во время Корейской освободительной революционной войны под предводительством Ким Ир Сена, то же самое было в Китае в какой-то степени. И тогда происходит полная смена элит. То есть старые элиты, привыкшие жить в хороших отношениях с внешним миром, с Западом, как элита царской России, элита шахского Ирана, она изгоняется или уничтожается. А приходят новые голодные люди, которые ничего, почти ничего не имели, и которые выстраивают новую власть, в которой дают участникам этих событий хотя бы часть из них, возможности вертикального взлета, элитного, больших даров, бонусов, а другим надежду, что и они это все получат. И медленно идет разочарование в таких вещах. Медленно. И в этом смысле Россия сейчас на кого похожа? Конечно, не похожа. Старые элиты, Элита, которая, вот советская элита, продолжение, преемство советской элиты происходит. И даже новая эта элита, она уже 30 лет существует, все эти богатые люди, все эти Ротенберги и так далее. И она, конечно, не готова к такой изоляции. Она уже привыкла быть интегрированной в мир. И она с радостью пойдет на восстановление этой интеграции. На кого больше похожа в этом смысле нынешняя Россия? Не на Иран, не на Корею и не на СССР. Она похожа на нацистскую Германию и фашистскую Италию. И там местная элита не была до нацистской, до фашистской истреблена. И там она в значительной степени была интегрирована, жила благополучно. И когда режимы нацистские и фашистские потерпели фиаско, она пыталась всеми силами восстановить свои отношения с культурным миром, который эти люди имели, еще помнили прекрасно, как они сами, их отцы, участвовали во всех этих политических, экономических мероприятиях там, Европы, вот, до нацистского и фашистского времени. И поэтому они выдвинули Конрада Аденауэра, поэтому христианские демократы пришли к власти, и христианские демократы в Италии. И это позволило этим странам реинтегрироваться в мировой цивилизованный союз. Вот я думаю, что примерно то же самое и у нас. Нынешняя элита совершенно не чувствует себя новой элитой. Она себя чувствует старой, которая уже насладилась, имела, и вот у нее отбирают сейчас любимые игрушки. Они прекрасно помнят, как они в эти игры играли раньше, с хорошими людьми на Западе, и хотят вернуть все это. Им не нужна эта Украина, она Путину нужна, а элите нужна хорошая жизнь. И вот в этом смысле будет, безусловно, изобретены свои там какие-то партии, свои демократические движения. Путин, элита пойдет на свои компромиссы, на свои уступки, может, очень большие, на какие пошла Италия после войны, Германия после войны, чтобы восстановить этот мир. И жить в условиях Северной Кореи, в условиях Ирана, не Ротенберги, не другие там олигархи нынешние, они не олигархи, конечно, просто очень богатые люди, они не расположены, и, безусловно, Тимченки там какие-то, они, безусловно, не будут. Не будут. Поэтому в тот момент, когда Путин так или иначе исчезнет с политического горизонта, развернется борьба, безусловно, за восстановление нормальных отношений с Западом. Ну, а первое, что на этом
Да, ну хорошо. И, между прочим, есть и другие мнения, что если Россия будет свободной, то она сползет в деспотию, поскольку свобода в России возможна. Это европейцы думают, а практика показывает, что это не так. Это Дмитрий Кулеба говорит. Что вы скажете? Есть возражения?
Нет, ну это не серьезный разговор, понимаете. Потому что свобода в России возможна.
Свобода возможна, видимо, видимо, ненадолго, поскольку она сменяется всякий раз очередной самодержавной деспотией.
Ну хорошо. В Германии там до реформ начала 19 века был абсолютизм. В Австрии был абсолютизм. Потом был нацизм. Значит, в 20 веке фашизм в Италии. Но свобода сейчас демократические страны, значит, возможно. Ведь Германия не всегда была демократической страной. Это уже не надо думать, что так будет. В конце концов, революция 48 года сделала, освободила в некотором роде Германию. Ну и до этого там реформы вот, эпохи наполеонских войн. Так что, мне кажется, это не исторический подход, что Россия не может быть. Может быть, как Япония, которая никогда не была демократической страной до 1945 года, а теперь демократическая страна, ну и так далее. Примеры можно.
Ну хорошо, значит, тогда мы вернемся к событиям 1991 года. Мы решили узнать, собственно, каково отношение к ним у россиян.
Позитивного то, что страна восстанавливается, а негатив, что ну, с 91-го страна, пардон, развалилась. Вот у нас кап-страна. Человек человеку волк.
Ну, понятно, отрицательная утрата высокотехнологичных производств. Так сказать, это, наверное, самая главная беда. Положительные, ну, наверное, тоже есть, по крайней мере. Не живем в режиме кризисном, как это было в начале 90-х годов. Отвечая на тот вопрос, который вы не задали, тогда я воспринял ситуацию неправильно. То есть тогда, конечно, я поддался настроению долой ГКЧП и так далее. Ну, конечно, это был тупиковый путь, видимо. Но последующие события показали, что что-то в их... Ну, по крайней мере, они были искренне в своих намерениях, что-то в этом было.
Армия поднялась очень сильно по сравнению с теми, с 90-ми годами, когда она была вообще разрушена практически.
Считаю незаконным развал Советского Союза. Я считаю, что это драма для нашей страны и для всех стран, которые входили в состав Советского Союза. Я считаю, что наша страна с приходом Владимира Путина стала развиваться в правильном направлении.
Хочешь не хочешь, двигаемся за Европой. Благодаря нашим властям у нас всякие санкции и прочее. То есть даже, как сказать, элементарная работа в стране найти весьма проблематично. Вот. Поэтому как бы есть и плюсы, но некоторые минусы настолько сильные, что перевешивают плюсы.
С тех пор произошло сначала очень много негативного, а потом я считаю, что все идет в правильном направлении.
Мы еще в пути. Мы еще от коммунизма. Ну, в общем, работать еще много, долго нужно над собой.
Весь позитив связан с Путиным, весь негатив с Ельциным.
А сейчас, по мне, так намного больше возможностей для реализации себя. Но если вот считать разницу с Советским Союзом, то, наверное, в классах. То есть, ну, возможно, тогда люди были более равны. То есть сейчас очень много людей, которые по классам сильно отличаются. И больше богатых людей, достаточно тоже много мало зарабатывающих людей. Тогда это как-то было более уравновешенно.
В свете последних событий не вижу никакой положительной динамики. 30 лет прошло, а вернулись. Не знаю, ужасно, что творится.
Андрей Борисович, вас не удивляет, что значительное большинство и здесь, и во многих опросах, оно живет, не замечая украинских событий, во-первых. А во-вторых, так сказать, в мире созданном, ну, я бы сказал, все-таки телевизионной пропагандой.
Разумеется. Но это я знаю, я живу в России, я прекрасно знаю. И встречаюсь с людьми и говорю, да, не только телевизионная, а это пропаганда в интернете, в Ютьюбе, она есть, и люди слушают. И они могут выбрать другое, могут послушать легко другое, но не хотят слушать. Они, им нравится это. Вообще многие сели на нынешнюю пропаганду как на иглу наркотическую, даже удивляюсь. Действительно неплохо, видимо, сработано для своих целей. Вот. Но вы обратили внимание, что люди говорят опять о империи, тогда развалились, сейчас созидают правильный путь. Конечно, у многих молодых людей вот, из нашего опроса, они, у них идеализированное отношение к Советскому Союзу, они его не знают, не видят, понятно, а им сейчас внушают, что там было хорошо, равенство, братство. Ну, вот так вот, да, тяжелая ситуация в народе. Люди продолжают мыслить имперским комплексом очень многие. И, видимо, предстоят очень серьезные отрезвления, когда они поймут, что наделала вообще путинская власть, и особенно в последние годы.
А на что надеется, если коротко?
На что надеется? Надеется на то, что, к сожалению, не на народ. Я вообще считаю, что народная революция – это абсурд, ее не будет. Вы сами это видите. И вообще даже, а если она бывает, она всегда бывает кровавой и трагичной и во Франции, и в России. Что там говорить? Вот. Поэтому надеяться следует на то, что ведущий слой России не захочет жить в Северной Корее, а захочет жить в нормальной стране, такой обычной стране, такой появляется Польша, Италия, Германия. Вот если он захочет, я думаю, что мир пойдет ему навстречу, потому что иметь Россию, вот Ираном или Северной Кореей совершенно не кому не нужно, это очень опасно. Люди захотят во всем мире и политики иметь Россию контролируемой, но своей страной.
Страной спасибо. Одной своей. Андрей Борисович Зубов был с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, установите